Да, без проблем. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Поскольку я еще не пришел в себя после этого, и жара, все, то я решил, ну, я не в сцене был, во что такое углубляться очень серьезно, поэтому решил такой очень небольшой, но, я думаю, интересный и важный аспект рассмотреть, аспект, связанный с небесами новой церкви. В латинском слове в книге о небе и об аде было сказано следующее. Надо знать, что ангелы находятся в одних или других небесах, смотря по своему внутреннему. Чем более их внутреннее открыто Господу, тем они в более внутренних небесах. В каждом ангеле, духе и человеке есть три степени внутреннего. Те, в которых открыта третья степень, находятся в самых внутренних небесах. Те, в которых открыта вторая или только первая степень, находятся в средних или же последних небесах. Внутреннее начало открывается через принятие божественного доброго и божественного истинного. Кто любит божественное истинное, тотчас приемлет их в жизнь и, следовательно, в волю, и затем в дело, тот, по мере принятия им доброго из любви к истинному, находится в самых внутренних или же третьих небесах. Кто не приемлет божественной истины тотчас волю, но сперва в память, а потом в разум, и затем уже хочет и исполняет их на деле, тот находится в средних или вторых небесах. А кто живет нравственно и верит в божественное начало, не заботясь преимущественно об ученности, тот находится в последних или же первых небесах. Из этого ясно, что небеса образуются различием состояний внутреннего начала в человеке, и что небеса находятся не вне, а внутри каждого человека. Этому также и учит Господь, говоря: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот оно там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». В своем первом значении этот отрывок говорит о расположении небес вообще. Как нам хорошо известно из латинского слова, есть высшие небеса, которые состоят из людей допотопных. То есть разница, если помните, заключалась в том, что у людей допотопных было чистое волительное. И не только у них, но и у проадамитов, которые были до возникновения древнейшей церкви, тоже было чистое волительное. Вот эти проадамиты, они не вошли в первые небеса, в те небеса, которые возникли из людей древнейшей церкви. И эти проадамиты, они потом, так как они были духовного гения, они были введены Господом, может быть, даже не во вторые небеса, а в третьи. То есть, как это ни странно, но в небеса именно новой церкви. Почему? Потому что у них было чистое природное, но сугубо природное мышление. И когда говорится, что они были духовного гения, это значило, что у них первенствовало вот это чистое рассудочное, а из него уже они постигали и нравственную, и моральную жизнь. А вот когда Господь восстановил часть из них до небесной церкви, то у них возникла чистая волительная небесная, которая в себя принимала Господню небесную любовь. И они, вот эти первые небеса, они продолжали оставаться единственными до прихода Господа. Когда Господь пришел, Он принес духовную составляющую своей небесной любви. Вот этой духовной составляющей небесной любви могли быть причастны и преадамиты, и люди после потопной церкви. Но в небеса высшие могли войти только те, кто обретался внутренне, вот именно в у которых волительность формировалась чистой небесной Господней любовью. После первого Господнего пришествия все небеса были преобразованы, в том числе и небеса вот этой древней церкви. И до этого их волительное представительствовало по соответствиям, а после этого оно стало неразрывной составляющей Господнего волительного в творении. То есть их даже собственное волительное претерпело исключительные изменения. Потому что, как мы знаем, небо – это не что-то собственное от ангела, а это Господне в нем. И поскольку Господне в творении изменилось после Господнего пришествия, то, соответственно, изменилось и качество их волительного. Вот в ангелах высших небес. Но в эти высшие небеса не могли попасть не только люди послепотопных церквей, вот этих древнейших, не только современные люди, но и даже люди вот этой послепотопной церкви. Для них возникли небеса из того Господнего духовного, или же духовной составляющей Господней любви, которая называется благолюбие. И вот эти небеса к ним прививались после уже не к их волительному, а в их рассудочную часть. Потому что их волительное после падения, оно было навсегда падше. Оно не могло быть восстановлено. Даже те, у которых было древнейшее слово, они все равно должны были получить новое волительное от Господа. Небеса же новой церкви возникли после второго Господнего пришествия. Они возникли вместо тех первых ложных небес, которые были сформированы принадлежавшим христианской церкви в том мире, вот, после первого Господнего пришествия. И когда эти ложные небеса были рассеяны, вместо них возникли небеса новой церкви. Вот это очень хорошо описано в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Вот в предисловии к этой книге описывается, и как возникли небеса новой церкви, и кто туда вошел, что оно по преимуществу было составлено из детей, умерших во младенчестве, у которых было чистое, вот еще не было принесено ничего из природного, а и собственное, вот сопь их не было развита. И туда вошли все, кто был очищен и преобразован Господом из людей, живших от Его первого пришествия и до Его второго пришествия. У многих, кто, скажем так, есть иллюзия, что они могут войти во вторые и даже в третьи небеса. То есть в небеса, которые были составлены, вторые небеса из людей послепотопной церкви, живших до первого Господнего пришествия, или даже в небеса самой высшей церкви. Но мы с вами не раз это разбирали во многочисленных занятиях и проповедях, что современному человеку невозможно взойти не только в самые высшие небеса, просто по определению, потому что у него совершенно другое волительное, у него падшее волительное. Но для него принципиально вряд ли возможно войти и во вторые, или же чисто духовные небеса. Потому что вот люди, которые туда входили, они входили, эти люди принадлежали к слову древней церкви. И у них было совершенно другое сознание, в которое Господь мог затем насевать свое благолюбие. И вот тут сказано, что во вторые небеса входят те, кто не принимает божественной истины тотчас волю, но сперва в память, а потом в разум, и затем уже хочет и исполняет их на деле. А к первым или же нижним небесам относятся те, кто живет нравственно и верит в божественное начало, не заботясь преимущественно об ученности. То есть, вот смотрите, кто вошел в небеса древней церкви. Ведь там тоже были и люди, которые заботились об ученности, которые постигали истины, которые назывались магами или ведунами, или знающими. А были и люди простые, которые, ну, как бы не заботились об ученности. Но на самом деле каждая эпоха пред Господом предстоит как единый человек. И вот в этом человеке есть и свой мозг, и свои легкие, и свое сердце, и свои мускулы, там, печень, мочевой пузырь, почки, потом мускулы, кожа и ногти. И в каждой эпохе различные люди представительствуют различные состояния, более высшие или менее высшие, вот того единого человека, которому эта эпоха предстоит перед Господом. И поэтому люди, которые жили во времена древней церкви, в которой далеко не все занимались, естественно, допустим, наукой соответствия, то есть какая для них была высшая наука? Для них высшей наукой была наука соответствия. Они изучали для чего? Для того, чтобы постигать духовные составляющие внутренней человеческой жизни. Вот мы с вами уже это обсуждали, как договорили об вот этих трех магах, которые пришли за звездой приветствовать Господа. То есть эти люди обладали высшими внутренними духовными познаниями. Они могли видеть вот эту внутреннюю духовную звезду, которая их привела к Господу. Или, по крайней мере, наблюдая за природными явлениями, могли постигать те внутренние духовные причины, которые их вызывали.
Ну, если сказали, что это Иисус,
наука. Ну, у них была наука. И они по этой науке постигали вещи внутренние. Ну, они поняли, что он спаситель мира. Они знали, что должен был прийти спаситель мира. И это все было совершенно утрачено после первого Господнего пришествия. Вот если посмотреть, чем занимались мудрые в христианской церкви, то, в общем-то, там никакого сравнения с теми древнейшими мудрецами, которые жили до первого Господнего пришествия, особенно в начальной эпохе. То есть была полностью утрачена наука соответствий. А как бы среди первых христиан еще присутствует понятие символизма божественного слова. Вот если почитать послание к евреям Павла, вот если почитать послание Варнавы, которое не вошло в Новый Завет, мысль о том, что в слове есть некий внутренний духовный символический смысл, была присуща. Но вот человек, который это потом подробно уже во вторую эпоху разрабатывал, достаточно известный богослов, сейчас я вспомню, как его звали, ну, может, потом вспомню. Там вот, например, есть такой богослов третьего века. И когда он пишет о том, что вот насчет внутреннего символического толкования Священного Писания, то он уже осторожно замечает, кому это угодно принимать. То есть это стремительно выветривалось. Но даже когда она была, оно имело очень примитивные формы. То есть совершенно не было тех высочайших внутренних постижений, которые было в древней церкви. Поэтому их вполне вот все вот люди, всю эту эпоху, после первого до второго Господнего пришествия, вполне можно отнести вот к этому определению, кто живет нравственно и верит в божественное начало. То есть кто были такими действительными, настоящими христианами. Те, кто жили нравственно и верили в божественное начало. Как раз наоборот, те, которые представительствовали себя богословами, высшими постижениями, они часто несли, в общем-то, бред. Если сейчас вот почитать. А подлинные наставники, вот если взять в христианской церкви начальной, допустим, тот же Иоанн Златоуст, тот же Ефрем Сирин, потом вот эти монашеские писания, известные под названием «О добротолюбии», они в основном наставляли не каким-либо теологическим материям, а они наставляли тому, как жить нравственно в Боге, то есть жить в исполнении заповедей и как смиренно верить в божественное начало. Вот есть совершенно такая фантастически полезная, как я считаю, книга «De imitata Christi», о подражании Христу. Это Фома Кемпийский. Вот эта вся книга направлена на то, как научить человека жить в смирении, жить вещами духовными, не жить вещами материальными. То есть такие люди, они подготавливались для того, чтобы войти потом вот в эти третьи, самые нижние небеса. Вот если мы возьмем, например, Франциска Ассизского, вот это как бы идеальное воплощение вот этого человека, который живет нравственной, чистой жизнью и посвящает ее полностью служению ближнему. Вот из более поздних таких проявлений можно взять, например, вот эта мать Тереза знаменитая, которая всю свою жизнь посвятила именно...
Да, католицизм, это вот такой сидуляция.
Да. Но вот если разобраться в богословии христианской церкви, то она по сравнению с богословием древней церкви вообще ничего не принесла. Вообще ничего не принесла. Никакого даже сравнения. И вот когда Господь пришел в своем втором пришествии, Он даровал основу. Вот эта основа, это слово третьего завета, или же латинское слово, которое людьми сначала воспринималось просто как комментарии к Библии, как комментарии просветленного человека. Но вот в этих последних, или же вот эти третьи небеса, которые были образованы после второго Господнего пришествия, они были основаны именно на вот этой небесном учении веры. Потому что пока не пришел Господь и не даровал вот это небесное учение веры, не то что люди, находящиеся в мире, но даже люди, находящиеся в том мире, которые были нравственными христианами, послушными, смиренными, они все равно не могли, не имели в себе той рациональной основы, в которой могли быть засеяны вещи подлинно небесные и духовные. И поэтому единственное, что они могли создать, это вот эти ложные небеса. Небеса, которые походили на настоящие, но в которые подлинные духовные небесные вещи с высших небес не могли быть засеяны. Но когда Господь уничтожил эти ложные небеса и, основываясь на вот этом небесном учении веры, создал новые нижние небеса или же небеса новой церкви, которые покоятся не просто на небесном учении, а они покоятся на Господнем Слове во всей его полноте. То есть Ветхий Завет, Новый Завет, Третий Завет, они составляют единое божественное слово. Но разумение которого у человека происходит через, только через букву небесного учения. Или же букву латинского слова. Потому что вот там есть такое замечание, что если бы человек древнейшей церкви, или же небесный ангел, взял бы и читал слово Ветхого Завета, то он бы там видал только духовные вещи, представительствуемые по соответствию буквальным смыслам. А наше сознание этого не может видеть. Потому что его структура совершенно другая, принципиально отличная не только от людей древнейшей церкви, но и от людей древней церкви. Для нас, по сути, даже наука соответствия совершенно бессмысленна. Вот смотрите, мы читаем, ладно, там какие-то астрологи, которые вообще, вот только им остатки какой-то древней остались мудрости, и которые все это пытаются применить, которые искренне верят в том, что действительно существуют небесные тела, которые влияют на судьбу людей. Вот древние люди знали, что никаких небесных тел нет. А это представительствуемый чувственный циферблат, который отображает некоторые изменения внутри сознания, то есть вне пространства и времени. А современные вот эти проповедники астрологии искренне убеждены, что какие-то там материальные тела влияют на материальную жизнь человека и пытаются это материальное влияние вычислять, то есть насколько различные уровни восприятия. Но даже люди, которые читают латинское слово, они совершенно четко разделены в своем восприятии, как это уже исторически отразилось, на вот эти вот три соответствующие трем небесам составляющие. Мы с вами об этом говорили уже однажды в нескольких занятиях и проповедях, что новое небо, новой церкви, что оно по отношению к старым небесам находится в раздельной степени, а по отношению к самой себе находится в сплошной степени. То есть вот как в эти небеса можно представить, что в них есть более внешние, более внутренние небесные сообщества, которые пребывают в одной сплошной степени. Вот как свету бывает, так сказать, от самого яркого сияния до, ну, почти до полного, так сказать, затемнения. Но, тем не менее, в каждой степени высшая степень, представитель, высшие степени представительствуемы степенями раздельными. Вот это очень важно понимать. Вообще латинское слово можно понять, только если понять все учение о степенях и о соответствиях. И что это значит? Вот мы с вами уже говорили, что самая нижняя степень, степень природного восприятия, в нее все вышележащие раздельные степени наидствуют и представительствуются в ней степенями сплошными, но более или менее внутренними. Но так как тут представительствуется все, тут есть представительство и адов, и высших небес, и средних небес, и низших небес. А вот в степени небес новой церкви, там есть самая внешняя степень, есть более внутренняя степень, которые представительствуются в раздельной степени, теми, эта степень представительствует высшие духовные небеса, лежащие над ней, представительствует их раздельную степень, как свою собственную сплошную внутреннюю степень. А внутри, как ядро, находится представительство самых высших, или же небесных небес. Но это именно самое внутреннее в сплошной степени небес новой церкви. И, соответственно, вот эту вот фразу о том, что кто любит божественные истины, тотчас приемлет их в божественные истины, тотчас приемлет их в жизнь, следовательно, в волю и затем в дело, тот по мере принятия им доброго из любви к истинам находится в самых внутренних или третьих небесах. Кто не приемлет божественные истины, тотчас в волю, но сперва в память, и потом в разум, и затем уже хочет и исполняет их на деле, тот находится в средних или же вторых небесах. А кто живет нравственно и верит в божественное начало, не заботясь преимущественно об ученности, тот находится в последних или же первых небесах. Все это можно отнести именно к сплошной степени небес новой церкви. То есть самое внешнее, вот смотрите, самое внешнее этой церкви на чем основывается? Основа вот этих небес новой церкви – это латинское слово. Вот эти вот книги, которые миру известны как книги, написанные человеком по имени Эммануил Сведенборг. И самая внешняя степень восприятия, когда человек, веруя в божественное происхождение, скажем, слово Ветхого и Нового Завета, принимает эти книги как некое доктринальное подспорье. Но поскольку его подход к этим книгам связан с тем, что он думает, что это мудрость человеческая, пусть и просветленная от Бога, то есть мудрость некого теолога Эммануила Сведенборга, то он находится в самом внешнем, в самом буквальном восприятии этих книг. Во-первых, он их практически не знает. как издевался такой вот был Уильям Уайт, английский философ 19 века, над членами новой церкви в Англии, он говорил, что большинство из них за свою жизнь прочли только книгу о небе и об аде и частично любовь супружественную. Но, а он себя мнил таким вот знатоком, который все постиг, все прочитал. И в какой-то степени он был прав. Действительно, большинство людей, которые причисляют себя к новой церкви, читали очень мало. Но этого достаточно для них, чтобы жить нравственной жизнью и в простоте своей верить в божественное начало, в его историческом воплощении в Иисусе Христе. Они искренне верят, что вот Иисус Христос – это Бог, и согласно этой вере и согласно заповедям латинского слова, они думают, что это толкование лишь на заповеди Нового Завета, но более подробное. И они живут во внешнем природном вот этого слова, которое им досталось, вот, которое они извлекают из тех немногих книжек, которые они прочли, или даже строчек из книжек в латинском слове. И они составляют в небесах новой церкви вот это самое внешнее, или же можно сказать, так сказать, небеса природно-духовные. И вернее, вот эту вот самую внешнюю как бы корку этих небес. Вторая часть – это люди, которые, вот тут они определены, которые, заботясь об учености, то есть они хотят постигать божественные истины более глубоко. Они уже читают гораздо больше, чем несколько простых вот этих вот, или как кажущихся простых книжек доступных. Они уже подходят к тайнам небесным. Они уже внимательнейшим образом изучают истинную христианскую религию. Причем истинная христианская религия, она ближе к этому внешнему пониманию. А тайны небесные, на самом деле, книга практически закрытая. У многих есть желание вот читать тайны небесные и там постигать эти самые тайны. Но пока они не расформировали в себе чисто буквальное восприятие, вот такой отрицательной ученостью, то есть постижением не того, как оно есть на самом деле, а того, как оно на самом деле не есть. Потому что человек может постигать истину, то есть он может наполнить, вот у него корзина. Если она уже чем-то наполнена, туда ничего нового не насыпешь. А если из нее все высыпать, то туда что-то можно новое насыпать. Вот точно так же, когда ученость используется лишь для того, чтобы подтверждать то, в чем человек уже и сейчас убежден, то он как бы вот эту корзину декорирует рюшечками поверху там что-то. А суть остается та же самая. А когда человек, приступая к латинскому слову, начинает все больше и больше убеждаться, что до сего дня он жил совершенно ложными стереотипами, и начинает расформировать через эту ученость эти ложные стереотипы, он как бы освобождает вот эту корзину, подготавливает ее для нового наполнения. И тогда человек такой готовится к вхождению вот во вторую степень в этой сплошной степени, или же в более внутреннюю степень небес новой церкви, которая соответствует духовным небесам, находящимся в раздельной степени выше небес новой церкви. И когда человек... Спасибо. И вот когда человек в такой учености находится, он относится к тем, которые не приемлют божественные истины тотчас волю, но сперва в память. Потому что эта ученость относится к памяти, на ее основании формируется способность к анализу и синтезу, через этот анализ каких-то новых умозаключений, потом через это формируется рассудочное, рациональное в человеке начало. И вот рациональное – это высшее начало, но рациональное все не принимает сразу в дело. Рациональное все анализирует, рассматривает, прежде чем оно на чем-то утвердится. И вот когда оно в этом утверждается, то только тогда оно начинает действовать. Вот по отношению к людям наиболее внешним, тем, которые просто живут нравственно, ни о чем не думая, Вот эти люди, которые думают, рассуждают, анализируют, кажутся даже менее находящимися в учении, потому что те услышали, сразу приняли и начали действовать. Но те находятся на примитивном уровне, а эти пытаются над этим уровнем возвыситься, то есть войти в более внутреннее постижение. И если они все делают правильно, то Господь им под конец дарует просветление, и они начинают видеть истину в их собственном свете. Вот так в свое время возникла идея о том, академии, когда люди подтвердили, что на самом деле это не утверждение и не какие-то просветленные учения человека по имени Сведенборг, а что это сам Господь Бог говорил через Эммануила Сведенборга. Это нельзя было взять просто таким первым приближением к текстам. Это надо было найти, осмыслить, подтвердить из слова, воспринять. Но восприняв это, они уже начинают действовать в исполнении заповедей Священного Писания более мудро, более внутренне. То есть по внешнему вроде бы они такие же, как и люди самого внешнего круга церкви. Но на самом деле внутреннее духовное в них действует совершенно иначе. Вот как в книге «Истинная христианская религия» дается описание внутреннего смысла 10 заповедей. Вот есть их самый внешний смысл, есть более внутренний смысл, есть самый внутренний смысл. То есть такие люди становятся способны бороться не только со внешним злом, например, не убий, а они становятся способными в себе бороться с духовным убийством, с духовным прелюбодеянием, с духовным воровством, о чем люди, живущие в чисто внешнем восприятии, не задумываются, которые знают четко, что не убей, это вот что не убей тело человека, не прелюбодействуй, это не соверши телесного преобразования. До уровня внутреннего исполнения может дойти только человек, который действительно постигал латинское слово в его более внутренних смыслах. Но вот в самую высшую степень латинского вот этих новых небес, может подняться только тот человек, в котором Господь насадил вещи духовные и небесные, в развившееся в нем рациональное. То есть человек, который получил не просто природное рациональное из научности латинского слова, а который с помощью этого природного рационального расформировал все свои ложные воззрение, очистил свое рациональное. И тогда Господь ему дарует внутреннее духовное рациональное. Вот что такое внутреннее духовное рациональное и чем оно отличается от просто природного рационального? Когда человек из природного рационального начинает исполнять заповеди Божественного Слова по внутреннему разумению, тогда Господь может сформировать в нем из благолюбия новую волю. Вот это очень большая разница. Люди, которые живут в первых двух, внешней и, так сказать, средней степени, они исполняют заповеди более из послушания. У них нет еще той подлинной духовной веры, которая может быть дарована рассудку из божественного непосредственного присутствия в вещах духовных и небесных в их рассудочном. По внешнему таких людей отличить практически невозможно, потому что и те исполняют заповеди, и те исполняют заповеди, но то внутреннее движение души, каким образом исполняется эта заповедь, оно у них может быть совершенно различно. И вот люди, которые первый признак людей, вот чтобы, например, вот кажется, что вот человек, например, убедился в том, что латинское слово – это божественная истина. Он уже постиг, что это слово его во всей полноте. И он начинает думать, что он уже вошел в самую внутреннюю степень. Ничего подобного. Он все еще принадлежит к вот этой средней степени. И принадлежит ей лишь настолько, насколько он из этого своего понимания начал исполнять заповеди Божественного Слова. Потому что человек может пребывать в каких угодно высочайших научностях. Вот как, например, люди древней церкви, у которых было древнее слово, которые находились в высших научностях науки соответствий, интеллектуальные которых с нашими людьми просто несравнимо. Это они стояли в совершенно другой степени интеллектуального. И все равно они не могли войти ни в какие духовные небеса, потому что не было духовной составляющей божественной любви. И они должны были ждать в том мире до первого Господнего пришествия, чтобы Он их наполнил духовной степенью, духовной составляющей своей божественной любви, или же благолюбием, и только тогда они смогли обрести спасение в этих новых Господних небесах, которые Он в себе для них создал. И вот точно так же человек новой церкви, он по соответствиям может пребывать в тех же состояниях, что люди древнейшей церкви до Господнего первого пришествия. Он может знать все научности, рассуждать о внутреннем духовном смысле, держаться четко всех догматов церкви, но пока в нем Господь не совершил своего первого Господнего внутреннего пришествия, то есть не засадил в него внутренней проповедью вещи духовные и небесные, он не образовал в нем духовного рационального, он не может войти вот в эту вторую внутреннюю степень небес новой церкви. И вот если в нем это пришествие состоялось, тогда он входит, опять же говорю, он входит не в небеса духовные, находящиеся в раздельной степени выше небес новой церкви, а он входит во внутреннюю степень небес новой церкви. Но вот для того, чтобы войти в третью степень этих небес, то есть самую внутреннюю, которая в них соответствует небесам небесным в раздельной степени, тут мало просто духовного рационального. Тут должно состояться подлинное внутреннее перерождение человека, когда в нем уже не его собственное, а в нем живет сам Господь, а его собственное полностью этим самым усыплено. Но такое может совершиться только путем внутреннего духовного второго Господнего пришествия. Мы с вами об этом говорили вот во время пасхальных праздниц, у нас была на эту тему и проповедь, и доктринальный класс. Но такой человек становится совершенно другого восприятия реальности. Потому что мы при всей нашей, даже, может быть, образованности, начитанности, рассуждении о науках соответствий, о духовных степенях, мы можем из научности знать и представлять, что никакого мира природного такого не существует. Но для нас он в наших чувственных ощущениях продолжает существовать. То есть мы можем знать, что все это вокруг иллюзии, но мы этого не чувствуем. Это остается только на уровне нашего рационального синтеза, анализа и убежденности. Это можно сравнить, скажем, вот с человеком, который изучил теорию Коперника. Он четко знает, что на самом деле Земля вращается вокруг Солнца. Он все это математически постиг, но вот он ходит по улицам, и для него Солнце вращается вокруг Земли с его чувственным восприятием.
Это как не его среда.
Да, то есть в своей чувственной среде Солнце продолжает для него вращаться вокруг Земли. Чтобы для него Земля начала вращаться вокруг Солнца, он должен сесть в ракету, вылететь и видеть это с той стороны. Вот в таком...
как цельное зрение, типа наподобие,
что... Да, но такое может произойти только том случае, если он с собой возьмет кусочек своей среды. То есть, что такое космический корабль? Это сохранение его среды. Там атмосфера его держит. Потому что если его выкинуть в вакуум, он тут же взорвется. Разлетится на кусочки.
Ну, да, там адаптироваться путем преобразования.
Вот почему латинское слово говорит. Это относится не только к раздельным степеням, но и более внутренним степеням небес новой церкви. Вот смотрите. Ангельское совершенство состоит в разумении, в мудрости, в любви, во всяком благе и затем в блаженстве, но не в блаженстве без разумения, мудрости, любви и блага, потому что без этого блаженства только внешнее, а не внутреннее. Внутреннее в ангелах самых внутренних небес открыто в третьей степени, и поэтому совершенство их чрезмерно превосходит совершенство ангелов средних небес, чье внутреннее открыто во второй степени. Таким же образом, совершенство ангелов средних небес чрезмерно превосходит совершенство ангелов небес последних. В силу такого различия ангелу одних небес нет входа к ангелам других небес. То есть ангел низших небес не может подняться, а ангел высших небес спуститься. Кто поднимается с низших небес, того объемлет беспокойство, доходящее до мучения. Он никого не может видеть и еще менее с кем-нибудь говорить. А кто не сходит с высших небес, тот лишается своей мудрости. Говорит несвязно и приходит в отчаяние. Некоторые из живущих в последних небесах, еще не узнав, что небеса находятся внутри ангела, думали, что они достигнут высшего небесного блаженства, если только взойдут в те небеса, где ангелы наслаждаются таким блаженством. Им даже позволено было взойти туда, но когда они взошли, то, несмотря на все поиски и на большую толпу присутствовавших ангелов, они никого не могли увидать. Внутреннее начало пришедших не были открыты в той же степени, как внутреннее начало ангелов этих небес. А поэтому и зрение их было закрыто. Вскоре после того сердце их сжалось, так что они едва знали, живы они или же нет. И поэтому тотчас перенеслись оттуда в свои небеса, радуясь, что очутились среди своих, и обещая себе впредь не желать того, что выше подходящего к их жизни. Я также видел ангелов, сходивших с высших небес в низшие, и лишавшихся своей мудрости до того, что они не узнавали своих небес. Это не случается, однако, когда сам Господь возносит некоторых ангелов из низших небес в высшие, чтобы они видели славу этих небес, что бывает довольно часто. В таком случае ангелы прежде приуготовляются, а потом сопровождаются ангелами-посредниками, через которых они сообщаются. Вот смотрите, вот такое путешествие в дальний космос совершается Господом. Ангелы более внешней степени могут восходить в более внутреннюю степень, как по раздельным степеням, так и по степеням сплошным. Но это сродни именно вот такому полету в космос, когда специально сделанная ракета везет с собой всю свою среду. Для того, чтобы существо начало обитать в другой среде, оно должно измениться и внутренне, и внешне органически. Вот смотрите, рыба, она может плавать только в воде. Ее вытащишь на воздух, она начинает задыхаться. Есть двоякодышащие. Почему? У рыбы нет легких, у нее жабры. И рыба дышит тем же кислородом, что все живущие в воздухе. Но она его получает особыми органами из той воды, в которой этот кислород растворен. Есть двоякодышащие, которые могут и там жить, и там жить. Вот это вот эти вот, они отображают эту ситуацию с ангелами-посредниками. Что такое ангел-посредник? Ангел-посредник, вот как человек в ракете, который улетает. Вот это, кстати, космические полеты и представительствуют по соответствиям вот такое возвышение сознания именно в новой церкви, которая возникла в 20 веке. Вот такое существо, оно берет с собой свою среду, оно вышло, увидело вот эту славу небес и потом вернулась назад. Вот человек, который находится в научностях, который знает, что все вокруг иллюзия, время от времени может получать ощущение взгляда со стороны. Но он не может в этом пребывать вечно, потому что иначе его сознание разрушилось бы. Человек, который знает о внутреннем духовном смысле слова, не может его видеть постоянно. У него иногда бывают некие такие как бы наплывы прозрения, когда он вдруг видит все это во внутреннем смысле, но потом он вынужден возвращаться назад. То есть для того, чтобы войти в более внутреннюю среду, должно произойти, скажем так, эволюция, перерождение существа. Старое должно умереть, новое, совершенно другое существо из этого должно вылупиться. Вот как цыпленок, который живет в своем яйце, в комфортной среде, как ребенок, который живет в утробе матери. Он питается от матери, ему там комфортно, все. Но чтобы стать человеком, он должен родиться. Птенец должен выклянуться из своего зерна. И вот переход, как я уже говорил, из одной раздельной степени в другую невозможен. Но переход в рамках одной сплошной степени, из более внешнего в более внутреннее, возможен. Но он совершается полным перерождением. Вот для того, чтобы человек, находящийся в средней среде вот этих небес новой церкви, взошел бы в высшую среду, он должен полностью переродиться. Но такой человек, переродившийся, он не может возвращаться обратно. Вот смотрите, пишется: ангел высших небес, сходя в низшее, теряет всю свою мудрость, не узнает, говорит несвязно, не узнает своих небес. Это вот точно так же, как двоякодышащее, которое утратило жабры, не может вернуться обратно в воду, оно в нем захлебнется. То есть надо четко понимать, что человек, который стал совершенно другим существом, он в этом мире жить просто так не сможет. Вот смотрите, Господь. Вот вы представьте, каково Господу было жить среди людей той эпохи, в которой он воплотился в своем первом пришествии. Вот человека такого, вот это существо совершенно духовного плана, духовного восприятия, духовного мышления, его совершенно не будет интересовать ничего внешнее. Вот Господь, вот он не имел ни места, где преклонить голову, он ходил на подаяние, у него не было жены. Да, да, вот он говорит, что лисы имеют норы, а птицы имеют гнезда. Да, да. Но ему это просто не нужно. Вот когда к нему приходит фарисей и говорит, что вот я хочу за тобой следовать, он ему говорит, что у лис есть норы и у птиц гнезда, у меня ничего нет. И тот начинает думать, он говорит, ты не сможешь за мной последовать, ты не то существо, которое можешь таким образом жить. Вот когда Господь ушел, апостолы снова вернулись во внешнюю жизнь, как они были. То есть у них были семьи.
Юноша, он сказал, говорит, продай все имущество, тебе не хватает одного, и следуй за мной. Он это не смог сделать, да.
Но это не смогли сделать вот те же апостолы. Вот они вернулись, у них были жены, семьи. Они жили потом с женами, семьями. И сначала, допустим, они жили на подаянии в Иерусалимской общине. Потом, когда она раскололась, они должны были где-то опять работать. То есть они не смогли выйти из вот этой среды. И это, да, и это было не нужно. Вот Павел пытался своими силами выйти, и у него это тоже не получалось. Почему? Потому что должно быть совершенно другое существо. Это вот можно сравнить, знаете, вот как пробку. Вот она плавает на поверхности, ее начинаешь погружать, а ее все время пытается выкинуть наверх. И вот так же человек, который стал вот этим существом, он в этом мире долго не удержится. Вот ярчайший пример, кстати, был такой Фома Аквинский. Вот он создал свою знаменитую сумму теологии. Это, и он был в соответствии со средой. То есть это было чисто внешнее восприятие, такое подробное, это его называют. А потом он вдруг получил некую радость созерцания. И он 3 года прожил и ушел из этого мира. Ему было 36 лет. То есть он стал со своей суммой теологии, он на самом деле исчерпал все безумие вот этого внешнего восприятия. У нас эта сумма теологии, это считается как, ну, в католической церкви, допустим, да, и среди многих там философов, как высшее достижение богословской мысли, а на самом деле это шлак, которым вот он лично переработал все в себе, нечистое, вторичное. И он этот, ну, скорлупа, он эту скорлупу выбросил, выклюнулся и улетел. Он не смог в этом мире жить. И вот точно так же, когда мы напрашиваемся, а мы по своей собе, которая все время старается влезть и сесть даже выше Бога, можем напрашиваться на эти внутренние постижения, мы должны четко помнить вот это предупреждение Господа. Что? А подумай. Вот ты в это влезешь. А если ты не исчерпал все свои привязанности к этому миру природное,
от сожаления, там,
да. Как ты будешь? Ты будешь постоять, эти привязанности будут тебя тянуть назад, ты будешь приходить, и тут самого себя не знать. Ты будешь ходить, да, как вот эти ангелы, которые спускались свыше. Ведь были же причины, по которым ангелы спускались с высших небес на низшее. Значит, что-то их туда тянуло. Что-то они еще не исчерпали. И вот точно так же в новой церкви. Для того, чтобы войти во внутреннее духовное постижение латинского слова, нужно стать совершенно другим существом. Но мы должны подумать, чем нам за это придется заплатить и как мы сможем при этом жить в этом окружающем. Вот это очень, очень существенный и важный момент. А вот метаться туда-сюда, вот это действительно очень тяжело. Одно дело взойти подготовленным на короткий период, увидеть славу небес, а потом вернуться и вспоминать, ох, как там было хорошо, как туристическая поездка. А другое дело, когда ты никак не можешь определиться, где же твоя суть, сущность осталась, там или здесь, вот тогда это действительно начинает полностью разрывать сознание. И самое главное, что не нужно стремиться, то есть Господь каждому дает то состояние, которым он может быть счастлив, даже если это состояние самых внешних небес. Лишь бы это были, или же, как в небесах новой церкви, самая внешняя оболочка их круга. Но главное быть при этом ангелом, а не демоном ада. Лучше быть самым примитивным, самым последним ангелом, чем самым главным и самым властным демоном в аду, сидящим над всеми остальными демонами. Это, в общем-то, думаю, достаточно понятно. Ибо каждый человек, вот в чем суть жизни человека состоит? В том, чтобы исполнять свое служение в Царстве Небесном. Это может быть высокое служение, это может быть низкое служение. Но каждому дается то служение, которое соответствует его природе. И когда человек исполняет это служение, свойственное его природе, он счастлив, он находится в едином Господнем теле, которым и есть церковь. Вот церковь – это тело Господне. И он обретает свое счастье в том, что его служение составляет часть, цепь, клеточку единого тела. Единого тела вот этих божественных небес. И что он получает свою часть Господнего, потому что небеса это Господне, а не его собственное, в тех Господних служениях, которые Господь, согласно качеству его природы, уровню его природы, структуре его природы, в нем может восполнить. И как я опять же говорил, человек всякой эпохи перед Господом, вернее вся эпоха, все человечество каждой эпохи перед Господом предстоит как единый человек. И в этом человеке есть и мозг, и глаза, и желудок, и сердце, и легкие, и кости, и кожа, и ногти, и волосы. И все нужно для полноты этого человеческого Господнего представительства. И поэтому высшее смирение – это радоваться тому уровню, которому человек Господь дает. То есть к высшему уровню можно и нужно стремиться, но это не должно быть взятие силы, проламывание. Это должно быть внутреннее, смиренное, спокойное совершенствование с полаганием на Господа суждения о том, до чего человеку нужно в этих своих служениях дорасти. Ибо, как говорит об этом латинское слово, хотя небеса столь различны между собою, что ангелы одних небес не могут сноситься с ангелами других небес, тем не менее Господь соединяет все небеса в одно, наитием непосредственным и посредственным. Наитием непосредственным от Него идущим во все небеса, и наитием посредственным идущих от одних небес в другие. Вследствие того, все трое небес составляют одно целое, и все существующее в них находится во взаимной связи, от первого до последнего. Так, что без связанного нет ничего, что не связано с промежуточным, ибо то, что не связано с промежуточным с первым, не может существовать, но разрушается и уничтожается. Аминь.
Дело не в том, кто решает.
В том-то и дело. Структура другая. То есть голубь не может стать совой, сова не может стать голубем. У нас, вот это как бы однозначно зафиксировано в латинском слове, у нас падшая воля. И эта воля не возрождается. Именно поэтому невозможно было вообще спасение до первого прихода Господа. И Господь, вот как это сказано в книге о божественном провидении, Господь всегда действует в рамках предустановленных им законов божественного провидения. Вот по законам божественного провидения, чтобы сохранить свободу воли, было попущено падение и полное омертвение волительного в человека, нашего человечества. И в первые же небеса, то есть высшие небеса, могут войти только те, у кого чистая не падшая воля, которая может быть непосредственно наполняться божественным добром.
Я неправильно выразился, извините, потому что это уже как бы Господь преобразовывает. Потому что, значит, уже там в тексте там в них сказано, что все люди предрасположены к преобразованию. Ну, это самое, ну, Суденбург, понимаете? Все люди преобразованы. Что Господь он может преобразовать. Но тоже ж обратно при тех условиях, что вот как ученики Иисуса Христа не стремится за оценками там вот 4-5, а стремится за получением знаний. Вот. И получить или истин, чтобы Господь открывал вот новые истины, как бы учиться вот, у него, чтобы. Ну, и тем, как бы, он уже этим вводит состояние в небеса, что, в принципе, я думаю, что возможно, ну, вот, людям, ну, современным, ну, попасть в третьи небеса.
Вы знаете, у меня есть вот в этой синей книге «Догматика» такая проповедь, она называлась «Духовное семя». А потом вот в этой белой книге есть вторая, я точно не помню ее название, но тоже посвящена этому. «Ангелы духовных и небесных». И вот там очень четко цитатами из латинского слова показано, почему у современных людей есть ограничения и в чем эти ограничения заключаются. Вот я бы вам советовал, потому что, ну, как бы сейчас не могу все это повторять. Но вот если вы возьмете и почитаете, то вы увидите, в чем заключается суть этих ограничений. И Господь стремится спасти человека. то есть привести его в небо. Но уровень его восприятия всегда ограничен. То
да,
есть...
Почему? Потому что он сформирован обратно. Вот, обратно состояниями. Это вот как бы, если ну, как проследить ну, вот, хронологию историческую человека, что раньше, вот, допустим, сейчас есть вот эти электронные лазерные приборы, измерения, вот, ну, как в науке такой вот пример. А раньше были, допустим, такие уровни, вот, модельщики, там была дырочка просверлена, он всеми своими органами, чувствами и талантами, которые Господь сделал, этот самый, эти, измерял вот это все. А сейчас он, не надо ему как бы полагаться, он раз прибор, и прибор показал, ну, этот, то, что, допустим, ровно, неровно. Вот. А так человек, он полагался на Господа, который, ну, талант дал, эти восприятия, вот, глаз, органы, чувства, все. А сейчас более современные, они, ну да, вот эти вот ограничения человека, не надо не развивать свой талант, как бы мастерство. Прибор есть, прибор показал и все. Или, допустим, таблицу умножения, не надо думать. Нажал ученик компьютер, раз и выдало готовое. Ну, это своего рода ограничение. Ну, как бы, ну, такой примитивный пример.
Да, приведу такой пример. Вот, смотрите.
Да, вы поняли, что
да, это да. Вот, есть...
Это очень существенно, ну, влияет на это, на формирование.
Вот, смотрите, ну, человек родился абсолютно здоровым, от здоровых родителей, все, у него все развито. И он может пойти и заняться и легкой атлетикой, и плаванием, если он хочет заниматься спортом. И, ну, любой вид спорта для него открыт. Там тоже, как бы, кто-то лучше тяжеловесом будет, кто-то лучше будет там плавать и так далее. Но вот человека больные, родители, наследственно, все, он родился с врожденным пороком сердца. Вот он еле живет. Ему там лишнее движение, это все вредно. И он может заняться спортом типа шахматами. Он все равно будет заниматься спортом. Все. Да, вот у него есть принципиальное ограничение. Он не может ни бегать, ни прыгать, ни плавать, потому что его сразу же убьет. И вот точно так же и с духовным развитием. Почему Господь создал вот эти духовные небеса? Потому что люди духовного гения не могли войти в небесные небеса. Только вот приход Господа создал для них возможность спасения, вхождения вообще хоть в какие-то небеса. И если бы не пришел Господь, они бы все были погибшими. И они бы навсегда остались в преисподних и пошли бы в преисподнюю, невзирая на науки соответствия, на древнейшее слово и так далее. Вот в чем тут, вот что имеется в виду под принципиальным ограничением.
Да, просто и очень... И да, даже проследить современную церковь и эпохи, где мы читаем в Евангелии, что ученики были и вот ходили за Иисусом, такие чудеса были, все. А как вы говорите, вот читать, что научности, некоторые они же не могли читать, и не было такого тиража этих изданий ну, богословской литературы. И Библии, и Писания, и свитков. Один читал, а все слушали. И было такое, как бы, больше были чудеса, и вера, и вдохновение людей было, ну, что, ну, открывались, как бы, истины такие больше. А сейчас вроде и все есть условия, и есть и радио, есть и телевидение, есть вот эти вот, ну, как, ну, вот, аппаратура, книги, издания, сейчас в электронном виде, все условия. А нету такого, вот, как в эпоху Ильинской, что были вот эти, так открывалась истина, ну, сопровождали, ну, там, чудеса, вот эти, ну, вот, это вот жизнь с Господом. протекала. Потому что, вообще-то, тоже, как ни странно, вот, ну, такая разница есть, заметно, да?
Тут вот в Евангелии есть такое место, где сказано, что вот пророки мечтали бы увидеть то, что вот Иисус Христос пришел. Если бы пророкам пришел Иисус Христос, они бы от Него уже не отлипли. И, может быть, люди той эпохи уже бы за Ним ходили бы. А вам это явилось, а вы ходите равнодушно, Он чудеса делает, вы не проявляетесь.
Да. И... Благодать такая,
да.
Имеется в виду, что сейчас это самое.
Ага. Но просто если бы Господь пришел бы в те эпохи, они бы его приняли, но не смогли бы с ним быть, потому что еще не было выработано все зло в человечестве. Им пришлось ждать в том мире. И в том мире они в результате его приняли и вошли вот в эти вот небеса, созданные им духовные. И точно так же и сейчас вот. Многие отцы церкви, они бы были бы счастливы, если бы им было бы даровано такое вот откровение, какое было даровано через Сведенборга, вот сейчас вот у нас есть. Но они бы тогда не смогли его принять, они должны были ждать в том духовном мире до второго Господнего пришествия. Вот он описывает Сведенборг.
Как мать Иисуса Христа, она одним откровением жила, и все,
да.
И больше...
Как вот отцы церкви в том мире принимали это откровение, они были счастливы, вот как тот же Августин блаженный, как его тут называют, он был, когда он встретил это откровение, он был просто по-детски рад, его всем сердцем принял, потом начал в Африке проповедовать и так далее. А современные люди ходят и только посмеиваются, мол, какой-то сумасшедший Сведенборг там что-то написал, и вообще у нас тут все там... А мы у нас мы планеты изучаем, звезды, квазары, атомы и так далее. Причем большинство из них, конечно, об этом только слышало. Но вот остается такое вот как бы жестокосердие, что вот мы там образованная эпоха, а что вы нам какие-то там пытаетесь. Ну, вот это неизбежность. Может, у тебя, Сергей, какие-то вопросы есть?
Нет.
Ну что, давайте тогда будем завершать и пойдем пить чай, поговорим уже там. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Вот Сведенборг, например, вот он прошел все эти стадии, в которые всех этих состояний небес новой церкви, от самых внешних, до в более внутренних и до высших, вот в конце жизни,
ну, это было, явленный Господом,
да, это было совершенно другое существо, чем вот, вот мы и люди его эпохи, и мы тем более не можем его понять. И чем дальше он уходил, тем меньше его интересовало все связанное с природным. То есть он, если и занимался исполнением своих обязанностей,
это как бы мы природы, можем увидеть его глазами.
Ну, это вообще нет. Да, гораздо хуже, что мы не можем понять, как он видел все это,
ну,
все
да,
это
да,
то,
да,
что
да,
мы считаем своей реальностью.
Другими словами.
Да.
Да.
И это... Вот у нас было...
А, еще, вот это вот разница здесь...